Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня самое время поговорить о том, что такое 2006 год в разных календарных системах, что такое был 2005 год. И вообще о том, каким образом некоторые специалисты сейчас используют традиционный китайский календарь. И в гостях у меня Бронислав Виногродский. Бронислав, добрый день.
Здравствуйте.
И замечательная книга, которая называется «Традиционный китайский календарь. Теория и практика использования». Вместе с прогнозами на каждый день. Попрошу Бронислава для начала охарактеризовать 2006 год, который на самом деле начинается в Китае не 1 января, как у всех остальных людей, а когда начинается?
29 января начнется, с 28 на 29. И считается, что год этот, следовательно, будет ранний, потому что он наступает раньше сезона установления весны. Это говорит о том, что, следовательно, будет достаточно бурное развитие. Вот если взять год, следовательно, 2004 и 2005, это пара лет. В 2004 году начались какие-то процессы, в 2005 они пришли к какому-то завершению. Следовательно, 2006 год тоже будет началом процессов. И если вот это были годы, которые прошли под знаками дерева 2, то следующие два года проходят под знаком огня. И каждые пара лет они бывают иньские и янские. Янские начинает, а иньские завершает. Следовательно, вот сейчас 2006 год начнет новый цикл. Но одновременно он будет переходным, и это обозначает, что дела первых двух лет, они завершились, и этот год вот он таит неожиданности. То есть какие-то процессы пойдут не по колее, которая кажется закономерной с точки, где мы сейчас находимся.
Так, 2006 год – это огненная стихия, а по животным циклам?
По животным – это собака.
Это год, получается, огненной
собаки. Огненной собаки, да, это немножко искусственно, само собой, родившееся обозначение, значит, огненная собака, потому что сама по себе собака – это стихия почвы. И, то есть в этом году взаимодействует огонь и почва. Почва – собака порождается знаком огня. Это имеется в виду, что в целом этот год не будет очень сильно напряженным и противоречивым, потому что вот эти два знака – они находятся в отношениях порождения. То есть небесный идеальный вариант, следовательно, идеи, замыслы порождают земной. То есть, в принципе, Земля будет принимать воплощение творческих замыслов, и этот год хорош для того, чтобы запускать какие-то проекты, запускать в течение этого года какие-то, значит, планы идеальные, которые тебе кажутся. Это будет очень хорошая такая среда и обстановка.
А цвет, еще какие-то характеристики у этого года с точки зрения традиционного китайского календаря?
Знак огня красный по своей сути, но при этом надо сказать, что есть такое понятие 9 звезд в китайском календаре, это год тройки бирюзовой. С этой точки зрения тройка бирюзовая, следовательно, бирюзовый, синий-зеленый цвет, соответствующий стихии дерева. Это год Китая, по сути дела, в данном случае, потому что вот этот 60-летний цикл, который начался в 1984 году и в котором, как мы пронаблюдали, все очень сильно поднялся и развился Китай, которая как раз и соответствует этой звезде. Значит, в этом году будет некий такой резкий скачок очередной усиления Китая. И характерно, что этот год, 2006, по распоряжению президента России, это год России в Китае. А 2007 год, это будет год Китая в России.
Это хорошо или плохо?
Это очень хорошо. Вот когда отмечается синхронизация, то есть имеется в виду, когда ты видишь какие-то идеальные законы, описывающие время, и видишь, как они реализуются в жизни, в действиях людей, которые не обязательно знают, что таковы установления неба, то это, в общем-то, хорошо, потому что это значит, что в чем-то действия людей соответствуют, что называется, воле природы или неба.
Тогда попытаюсь понять, вернее, попросить тебя объяснить, а что такое за понятие «время» вот в этом самом традиционном китайском календаре? Время, оно отличается от западного? И чем они оперируют, когда говорят слово «время», «года», «циклы»?
Да, вот время как раз отличается от западного представления о календаре, потому что, в принципе, для нас в основном время – это линейная последовательность цифр, обозначающих какое-то продвижение от точки нахождения где-то, где мы сейчас находимся, куда-то вдаль. Тогда как в китайской традиции время – это система ощутимых циклов. И, по сути дела, абсолютно все наши ощущения, переживания представляют собой лишь проявление времени. То есть для традиционного китайского видения время – это ощутимая реальность.
Ощутимые реальности.
Ощутимые
на уровне
реальность.
Чего?
На уровне ощущений. То есть, если ты знаешь, с одной стороны, понятия, которые используются для того, чтобы описывать время, то ты можешь соотносить эти понятия со своими ощущениями. Потому что то, каким образом ты ощущаешь вот в данный момент, переживаешь реальность, и есть проявление движения времени сквозь тебя. И время это движется по определенным закономерным траекториям, и если ты знаешь, каковы эти траектории, то ты можешь понять, как твоя оценка, как твое восприятие, следовательно, и реальность, во что она превратится через определенное количество циклов, которые ты смотришь.
Ты сказал важную, на мой взгляд, фразу, по крайней мере, я зацепился за нее, что время течет сквозь человека, в то время как, видимо, в западном представлении у тех же фантастов человек проходит сквозь время. Это тоже какой-то причинно-следственный механизм?
Да, это другое восприятие времени, действительно, на Востоке время течет сквозь человека, действительно, потому что вот та система ощущений, которая возникает в нас и которая является нам как вот этот ощутимый мир, она и представляет собой время, то есть время – это структура ощущений, а структура ощущений, она в конечном счете составляет структуру сознания. То есть с этой точки зрения время можно назвать сознанием в человеке, то есть время проявляется в человеке вообще как сознание. Но для западного человека нет закономерностей времени, оно не обобщено, вернее, в какую-то целостную точную науку. Хотя при этом, конечно же, мы на уровне бытовом пользуемся, и мы понимаем, что летом тепло, зимой холодно, да, по крайней мере, это закономерности. То есть, следовательно, мы можем прогнозировать какие-то качества чего-то, что летом будет тепло, зимой будет холодно и так далее, там осенью и весной будут дождь и слякоть. Но дальше, в какой-то момент, с какой-то точки, мы не можем пройти в раздробленности, да, в более детальной какой-то картине, мы не можем пройти через какие-то внутренние барьеры. Мы не видим, во что дальше превратится вот тот или иной предмет.
Не можем вообще, то есть генетически, или просто эти способности можно каким-то...
Нет, это дело вот даже здесь не в сверхспособностях. У нас просто отсутствует адекватная понятийная база. То есть изначально мы же научены таким образом воспринимать время, что в нем, в общем-то, спрогнозировать ничего особо-то и нельзя. То есть мы к этому привыкли, и у нас нет просто необходимых понятий, которые бы подошли для того, чтобы описывать превращение предметов, явлений, фактов и объектов в...
В поисках смысла.
Бронислав Виногродский, автор учебника «Традиционный китайский календарь. Теория и практика использования». Ну вот, если говорить о практике использования, к 2005 году китайский календарь, ты как-то пытался верифицировать те или иные прогнозы, которые мы делали в этой же студии, скажем, год тому назад, с реальными событиями?
Ну да, так вот пока... Может, мне так это кажется, но пока все идет...
А напомню, 2005 год, какая стихия, какая
По прогнозам,
собака?
Это был Йоу, значит, это был дерево и металл. То есть, с одной стороны, это был иньский год, но с другой стороны, дерево и металл, они находятся в более противоречивых отношениях.
Иньский – это женское начало.
Женское начало, но имеется в виду, что если янский, то ему соответствует твердость, то есть больше такого клэша, больше столкновения, более жесткие противоречия какие-то, более взрывная история, и год 2004 был значительно более такой жесткий и опасный. Вот 2005 год в меньшей степени, хотя в начале там что-то там еще было такое, но вот вторая половина года мы можем отметить, что для нас, для России, она проходит как-то без таких резких потрясений серьезных. Да, то есть ничего такого не было, ну, сравнимого, да, вот с какими-то там предыдущими, не будем там о плохом вспоминать.
Если говорить сейчас не о геополитике, а вот, например, о твоей собственной жизни, вот те прогнозы, которые ты в своей же книжке видел, как они воплотились, не воплотились?
Дело в том, что для меня и, опять же, для тех, кто в этом году родился, год 12, когда тебе 24, 48, 60, это год твоей судьбы.
Это 2005.
Да, 2005 год. Я в силу того, что я петух, и мне исполнилось 48 лет в этом году, то это год, в который нужно быть внимательным вдвойне, потому что закончился некий цикл и начинается новый. И во время начала цикла у тебя энергии мало очень, но ты должен полагаться на те знания, которые ты приобрел, пройдя через предыдущий цикл. То есть в это время ничего нельзя решать силой. Предполагается, что ты должен приобрести достаточное количество навыков с тем, чтобы, как говорится в народе, не переть рогом против мира.
То есть фактически ты во многом, если не во всем, или в каких-то отношениях руководствовался и руководствуешься дальше вот этим традиционным китайским календарем.
Да. Я, в общем-то, в силу того, что я слежу за традиционным китайским календарем с 1984 года каждый день, отслеживая знаки дня, положение Луны, и отслеживаю свои состояния и ощущения в этой связи, и смотрю, как развивается время, то вот я могу сказать, что я, конечно же, руководствуюсь календарем, и это значит, что я в значительно большей степени живу во времени, чем в пространстве. То есть как раз для меня пространство является проявлением времени, а не наоборот.
Насколько некие реперные даты в течение года важны для каждого человека? Это да. День рождения? Какие?
Нет. В первую очередь, конечно, важны две точки в течение года. Это летнее солнцестояние, дата, и зимнее солнцестояние. Это очень важные точки, потому что, как это называлось, солнцеворот или коловорот, в это время энергия, она меняет свое направление, и ситуации начинают разворачиваться, они начинают превращаться в другие, и в этих точках невероятно быть очень внимательным. Потому что в это время как раз появляются ростки всех последующих ситуаций. И знаете, вот во всех календарях, во всех народах относительно времени Нового года, например, существует огромное количество разного рода поверий. С чем это связано? Вот таких вот, да, что типа там прячьте острые предметы, например, да, там не говорите плохих слов на Новый год. Это связано на самом деле как раз вот с этими древними, в общем-то, можно сказать, изначально языческими народными представлениями о том, что время – это и есть ощутимое реальность твоего сознания. И в этот момент, если ты оперируешь во внешнем мире с какими-то предметами, если ты делаешь какие-то действия, ты закладываешь какие-то тенденции, которые обязательно будут развиваться и чем-то воплощаться не очень хорошим или плохим.
То есть, другими словами, все эти циклы работают на физическом уровне и во всех традициях мира, коль скоро да. Что древние майя, что древние славяне, что древние китайцы и современные тоже отмечают те самые дни солнцестояния. Они работают на физическом уровне и не есть просто суеверие людей, которые вдруг увидели, что день начал увеличиваться или ночь начала сокращаться.
Да, конечно, да, совершенно верно. Как раз это есть стопроцентная физическая реальность, ощутимая.
А дни собственной жизни человека в течение, если мы говорим сейчас о 2006, то они какую-то роль играют, например, обратить внимание на день рождения?
Дело в том, что, конечно, нужно обратить внимание на день рождения тоже, но нужно быть уверен, что день рождения в григорианском календаре соответствует астрономической точке положения, которая соответствует дню твоего рождения в цикле года. Дело в том, что григорианский календарь, он же имеет некую немного механизированную основу, и поэтому не обязательно вот точка рождения, которая, например, соответствует 20-му дню какой-нибудь там 4-й луны, в 19 апреля придется на то же положение отношения Луны и Солнца.
То есть тогда нужно посмотреть, каково было положение Луны и Солнца в тот день,
да, григорианского календаря, твоего рождения.
И, соответственно, этот день уже смотреть по лунному календарю.
Да, и на этот момент, конечно, нужно обращать внимание, потому что действительно этот день, ты находишься, по крайней мере, вот в точке, она соответствует тоже некому солнцевороту, только в личном круге. В этот момент происходит завершение цикла и начало нового.
Другими словами, вот моя дата 29 мая 64 года. Соответственно, я должен посмотреть, что было в 64 году, так?
Да.
В этот день по григорианскому календарю. И,
какой это был день по лунному календарю?
По лунному календарю и искать соответствие в 2006 году.
В 2006 году в этот же день по лунному календарю, и именно этот день будет такой поворотной точкой, в которой нужно быть опять очень внимательным, имеется в виду, что нужно, ну, мы знаем, что праздники это ритуалы какие-то, да? Но ритуальность это не только совершение внешних действий, но и определенная повышенная внимательность к совершению вот этих действий, которые имеют символический смысл. То есть имеется в виду, что как бы в день рождения ты из небытия переходишь в бытие. Изначально вот случилось это, да? И следовательно, ты каждый раз должен быть таким же внимательным в этой точке, как будто ты из небытия переходишь в бытие, как будто появляется новый мир. И очень важно в это время именно сохранить уровень очень свежего внимания.
То есть все-таки Луна, главная Луна, а не Солнце.
Нет, играет большую роль и Солнце. Дело в том, что вот эта система циклов, она такая, что внутри Солнца есть Луна, внутри Луны есть Солнце. И это, ну, может быть, не просто сразу понять, если не отслеживаешь эти вещи. Вот мы когда говорим 21 число какого-то месяца, вот 21 обозначает положение числа, то бишь Солнце в Луне, а вот месяц означает положение Луны в Солнце. Так. Потому что календарь, он всегда обозначает соотношение циклов разных небесных тел. которые проходят через нас. Вот я думаю, что не очень многие люди задумывались о том, что это такое. Ну, потому что, я еще раз повторяю, что в григорианском календаре мы механически говорим месяц, не соотнося его с Луной. Но на самом деле месяц, как, например, декабрь, означает десятый. Это означает, что это десятая Луна в цикле года, то бишь в солнечном цикле. Следовательно, она находится на такой точке...
Неизвестная планета.
Солнечные лунные затмения в традиционном китайском календаре учитываются?
Да, учитываются обязательно, им придается большое значение. Подразумевается, что в этих точках могут быть какие-то неблагоприятные события. И опять же, как и в день твоего рождения или в момент солнцестояния, очень важно соблюдать повышенную внимательность, ну, желательно в масштабах там целой страны.
А почему неблагоприятность?
Ну, потому что это на самом деле аномальное явление, потому что оно не случается там каждый день, и отключается некий очень привычный, очень важный источник какой-то энергии. В данном случае это может быть световая энергия, или экранируется некий источник энергии, который во всех остальных случаях направленно вот воздействует на привычный мир.
Ну, хорошо, солнечные и лунные затмения видны не во всех точках Земли. Проходит лунная тень по земному шару. Если ты видишь затмение в Мексике, совсем не обязательно, что оно видно там в Новой Зеландии.
Но, тем не менее, все равно меняется конфигурация луча, потому что ведь на самом деле мы все время взаимодействуем. И суть вот этих традиционных представлений о времени, она заключается в том, что Земля и, следовательно, каждый человек, он как бы висит в сетях планет, звезд, потому что каждая из планет, звезд, она направляет свои лучи взаимодействия. То есть мы как бы вот на этих связях находимся. Вот точно так же, как вот дата календаря обозначает одновременно положение Луны, Солнца, а Солнце в Луне. То в любом случае любая точка во времени, более точно обозначенная, подразумевает эту систему связей. И эта система связей, она однозначно влияет на твое состояние в данный момент, на характеристики твоих отношений с другими людьми. И это связано еще с тем, в какой точке ты сюда появился. Потому что в зависимости от этого у тебя акцентуируется, выделяются определенные характеристики. То есть ты более восприимчив к чему-то, а следовательно, менее к чему-то.
В китайском традиционном календаре насколько учитываются звезды? Звезды, зодиаки?
Звезды учитываются много, но это уже, что называется, как высшая математика. То есть, в принципе, все зависит от постановки задач. То есть, чего тебе надо высчитывать и чем ты занимаешься. То есть, в принципе, у китайцев очень серьезно рассматривается влияние звезд, и звезды определяют дела человеческие, что называется. И в зависимости от того, как стоят звезды, есть благоприятствование и неблагоприятствование уже для каких-то категории дел определенных. Но это действительно материя сложная и тонкая.
Здесь все по-другому.
Бронислав Виногродский, один из ведущих китаистов в России, да и не только в России, переводчик книги «Перемен», автор нескольких книг, одну из них мы сегодня разбираем. Называется «Традиционный китайский календарь. Теория и практика использования». Более того, в этой книге приведены характеристики на каждый день. То есть его можно использовать практически ежедневно. Не ведет ли использование в таких масштабах книг вроде твоей к некой зависимости? Вот если человек потеряет эту книжку, привыкнув к ней.
Ну, конечно, ведет к зависимости, а что сказать? Точно так же, как мы зависим, ну, я не знаю, там, употребление воды. Но время нужно отслеживать, нужно быть внимательным к времени. То есть, и, в принципе, ведь отслеживание времени, оно не подразумевает, что ты все время лазишь вот в этот вот справочник, да, с тем, чтобы находить. В конечном счете, ты постепенно научаешься следить за этими циклами не только по календарю, но еще и по внешней реальности. То есть ты же на самом деле изучаешь алгоритмы постепенно, да? Ты изучаешь то, каким образом время воздействует на тебя и каким образом твои правильные или неправильные реакции в той или иной точке времени приводят к успешным или наоборот не очень хорошим результатам.
Ну, это то, что называется интуиция.
Абсолютно верно, Андрей, да, это как раз это то, что называется интуиция, это то, что называется осознание себя и понимание законов, по которым твоя интуиция работает.
Осознание законов, ну, как в причинно-следственном механизме, по крайней мере, в западной традиции, подразумевает некое просвещение, образование, то есть рассказывание людям о том, что есть законы, что их нужно соблюдать, и учить людей правописания, грамматики, математики, или это не так?
Да, это, конечно, но на самом деле сознание современных людей, вот нас, по сути дела, поменялось невероятно сильно. Вошло огромное количество, с одной стороны, технических средств, но, с другой стороны, это же меняет и психологию, меняет и восприятие. Я хочу сказать, что на самом деле самом деле появилась насущная потребность осознавать время значительно более ясно. Потому что, конечно, опять же, мы как Россия, ведь мы сталкиваемся с проблемой действительной путаницы в наших исторических корнях, в разрушении родовой памяти. Конечно, можно сказать: Бронислав, ну зачем тебе сдался этот китайский календарь? Ты русский человек, ну что ты там вот копаешься с какими-то глупостями? И мне есть что ответить на это. Я действительно очень осознанно веду вот эту политику восстановления временного сознания, потому что временное сознание одно одновременно подразумевает историческое сознание, которое у нас потеряно. И потеряно оно у нас не только потому, что потерялись какие-то факты, потому что потерялись какие-то связи во времени. Оно именно потерялось, потому что люди перестали осознавать внимательно время. И для этого есть определенного рода объективные процессы, потому что, вот знаете, 100 лет тому назад осознавать время было гораздо проще. Почему? Потому что человек гораздо более сильно зависел от природных процессов, потому что садовое кольцо было садовым, росли сады на нем, можно было видеть, как распускаются цветы. То есть сейчас же ведь можно прожить год в городе и вообще не понимать, как ты зависишь от времени, по сути дела. В силу того, что физического воздействия нет, ты все время утеплен, в основном очень редко, у тебя меняется восприятие вот чисто сенсорное времени. И это серьезный момент, действительно.
И какое следствие из этого? Ну, человек может вообще не выходить из помещения.
Конечно, но это же не значит, что через него не проходят электромагнитные поля. Это не значит, что у него не меняются состояния, настроения, его переживания в зависимости от каких-то вселенских процессов. То есть человек отрывается от вселенских процессов, от целостности переживания времени, и, следовательно, ну, простит меня, люди так через настроенные, от Бога. Потому что Бог, если уйти от религиозного значения, это переживание целостности этого мира в своей вот этой единице сознания. И ты тогда помнишь, что и Андрей переживает точно такое же, и вот тот человек, который слушает, он переживает в данный момент вселенную, мир. И если это переживание теряется в конечном счете, вот в раздробленности каких-то решений постоянных бытовых проблем, то ты в конечном счете приводишь к тому, что исчезает фактор чуда. И тебе приходится действительно влачить жалкое существование, даже если ты едешь в огромном автомобиле и у тебя есть огромный дом. То есть, если ты не попадаешь во время, потому что вот есть понятие «ход», есть понятие «год», есть понятие «годится», есть понятие «пригодный», есть понятие «богоугодный», есть понятие «пригожий», да, такие, есть понятие «подходящий». Это все понятия связаны с временем, потому что слово «година» означает одновременно «судьба», означает вообще единицу времени. И слово «час», которое означает в украинском языке, славянском, понятие времени в целом, в русском языке является основным корнем того, к чему стремится каждый русский человек. Это очень важная категория «счастье». Это попадание во временную циклистику этой вселенной. И, конечно же, в суете мы забываем об этом. Действительно, с одной стороны, может печально, может хорошо, что мне приходится дергать вот эту вот китайскую историю, которая сейчас на волне, потому что мы увидели очень непохожих людей, которые, используя какие-то непонятные нам принципы, достигли каких-то успехов, в общем-то, таких, которых мы тоже бы хотели достичь, потому что всем нам хочется, чтобы у нас было спокойно в городах, чтобы у нас были прекрасные товары в больших количествах, с тем, чтобы у нас выпускалось огромное количество книг, развивалось образование, ну вот то, как нам пели песни в 60-е, 70-е, что вот в 80-х мы уже там будем. Мы оказались немного не там. Ну и, следовательно, вот восстановление, с моей точки зрения, сознания времени является долгом и обязанностью каждого российского государства.
Ты упомянул словосочетание «родовая память».
Да.
Родовая память и космические циклы. Многие сейчас начинают осознавать, что память о предках и восстановление той самой родовой памяти важно. В какой степени это важно?
Ну, просто настолько нереально важно. Понимаете, вот что получилось для меня? Я это так сильно осознаю, даже волнуюсь чуть-чуть. Мы перестаем думать о том, что мы будем жить в наших детях. И у наших детей обязательно будут дети и внуки внуков во всех веках. Вот это невероятно важно помнить. Родовая память сейчас должна быть направлена в будущее. Нужно строить сейчас жизнь даже не для детей, а для внуков наших детей. И вот чем дальше мы туда устремимся, тем мы станем честнее, правильнее и лучше.
Бронислав Виногродский, автор книги «Традиционный китайский календарь. Теория и практика использования». Если у кого-то есть свои соображения по поводу того, что такое время, и для меня даже более интересно, что такое родовая память в современной России, прошу вас писать письма на тот же адрес 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета», сайт Бронислава Виногродского bronislav.ru, сайт «Неизвестной планеты» neplaneta.ru. Меня зовут Андрей Мартынов, через неделю услышимся.